Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. «Пребывая всюду, Ты пребываешь и во мне, Боже, но пребывая всюду, более всего Ты избираешь сердце человеческое, ибо только оно одно жаждет любить Тебя и быть любимым Тобою. В то же самое время, находясь всюду и во мне, Ты остаешься единым и целым, без малейшего разделения или изменения. Входя в меня грешного, Ты не уменьшаешься, а пребывая во мне, Ты можешь находиться всюду, не расширяясь. Никто не может постичь Тебя, лишь сердце человеческое может вместить постижение бесчисленных тайн Твоих». Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 20 по Пятидесятнице. Другие мои, умирающая природа есть образ нашей смерти. Каждый опадающий листок, кажется, говорит нам: так и твои радости одна за другой опадут с древа жизни твоей. Каждая уединенная равнина вещает: земля есть нива Божия, в которой покоятся кости ближних и друзей твоих, в которой, может быть, скоро упокоятся и твои утомленные члены. Каждый луч солнца, изредка пробивающийся из облаков и быстро опять сокрывающийся за ними, напоминает нам о быстротечности наших радостей, о непостоянстве земного счастья. Здесь мы в чужой стране. Здесь любят нас так редко. Люди так часто бывают суровы, неласковы к нам. Кажется, и не знают они, что мы им братья, что все мы дети единого Отца. Там горнее наше Отечество, на небе наша Родина, из которой вышли мы всю страну скорбную и чуждую, и воспоминание, о которой никогда не изгладится в душе нашей. Там беспредельно милосердный и любвеобильный Отец наш, о котором мы воздыхаем. Там в истинном Отечестве нашем обитаешь Ты, Искупитель и Господь наш, Ты, коего светлый крест служит для нас звездой путеводной в земном странствовании, коего смерть есть наша жизнь, любовь — наше блаженство. Тоска христианина есть жажда общения с Господом, есть тайный призывный глаз Отца Небесного из христианского чтения. И великие подвижники благочестия, приближаясь к смерти, боялись, но событие показало, что они Богом оправданы, прославлены в Царстве Небесном. Хотя мы и не совершили подобных им подвигов, но Бог и не требует их от всех. Он требует сердца сокрушенного, смиренного, покорного, преданного Ему, или смирения, отвращение от грехов, любви к Нему и добродетели. Даже и судить будет Бог не за то, что мы грешили, а потому что это свойственно бренной, немощной, растленной природе человеческой, но будет судить за нераскаянность в грехах. Почему же мы боимся смерти? Страдальческая кончина мучеников Маркиана и мартирия с величайшей радостью ушедших на смерть за верность Христу побуждает нас спросить, почему некоторые христиане так много боятся смерти? Этот вопрос достоин ответа, и мы желаем дать посильный ответ, говорит протоиерей Григорий Дьяченко. Первая причина, почему некоторые христиане много боятся смерти, состоит в их крепкой привязанности к земной жизни. Они живут только земной жизнью, и все их виды, все желания ограничиваются жизнью только земной. Посему, когда таковые, привязанные к земной жизни, люди видят, что им должно расстаться с земной жизнью, то это, естественно, приводит их в величайший страх. Вторая причина, почему некоторые христиане много боятся смерти, в том, что они имеют неправильное понятие о Божьих совершенствах. Говорят, кто знает, каков будет ко мне по смерти Господь Бог. Но так говорить неприлично. Сам Господь говорит, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его. Третья причина, почему некоторые христиане много боятся смерти, заключается в том, что они имеют неправильные понятия о приготовлении к смерти. Всем должно, когда делаются больными, звать священника, исповедоваться в своих грехах и, не дожидаясь усиления болезни, причащаться святых тайн, дабы легче выдержать последнюю борьбу. Очистив свою душу искренним и сердечным покаянием и получив залог жизни вечной, в своем приятии тела и крови Христовых, христианин не должен бояться смерти. Дальнейшая причина чрезмерной и неосновательной боязни смерти многих христиан состоит в том, что они видят в своей смерти не иное, что как похитителя всех своих временных благ, убийцу их жизни. Но нам, христианам, должно смотреть на смерть совершенно иначе. Смерть для нас есть тихий, спокойный сон, оканчивающий все наши труды, скорби и опасения. Она есть друг, доставляющий нам радостную весть о том, что мы вступаем в наше истинное Отечество, в нашу истинную жизнь. Нам должно ожидать «Исшествие из всей жизни», — говорит святой Ефрем Сирин, — «с таким весельем, какое свойственно исходящему из родокопни или призываемому в небесное царство из изгнания, по примеру апостола, имею желание разрешиться и быть со Христом». И, наконец, последняя причина, почему некоторые слишком боятся смерти, состоит в том, что у них нет упования ни на заслуги Иисуса Христа, как Он пришел на землю именно для избавления нас от смерти, ни на Его любовь к нам между тем, как Он всегда вчера и днесь, той же и вовеки, всегда желает спасти нас, ни на Его могущество, между тем, как Он Господь Вседержитель. Это состояние неверия, такое состояние не должно принадлежать христианину. Итак, кто желает, удалить от себя страх смерти, тому должно удалить от себя привязанность к земной жизни и благам ее, приобретать правильное понятие о Божьих совершенствах, приобретать правильное понятие о приготовлении к смерти и держаться его, смерть почитать за то, что она есть, всегда упражнять себя в исполнении Божьей воли и особенно в уповании на заслуги Иисуса Христа, на Его любовь и всемогущество. Протоиерей Григорий Дьяченко. Мы не случайно заговорили на эту тему, дорогие радиослушатели. Тема смерти всегда остается таинственной для всех живущих здесь и пребывающие в состоянии кратковременном на земле, потому что нам предстоит перейти туда, в загробную даль. И нынешняя суббота — это особенная суббота, Дмитриевская, родительская суббота. И в этот субботний день Святая Православная Церковь совершает поминовение всех умерших и православных воинов, и всех почивших отцев-братьев и сестер наших. В субботу Дмитриевскую перед 26-м днем октября или 8 ноября по новому стилю, когда Церковь совершает празднование святому великомученику Дмитрию Солунскому. Это поминовение установлено Церковью в 14 столетии. Дмитрий Иоаннович Донской, родившийся 26 октября или по старому стилю, по новому стилю 8 ноября, по одержании славной победы над Мамаем на Куликовом поле в 1380 году, 8 сентября, путешествовал в московскую обитель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию, игумену этой обители, из которой были и пали на брани два инока Александра Пересвет и Ослабя, и, совершив там поминовение убиенных воинов, предложил церкви творить сие поминовение ежегодно в субботу Дмитриевскую. С того времени эта суббота причислена церковью к родительским. Впрочем, в эту субботу православные христиане, посещая кладбище умерших, творят память не только православных воинов за веру и отечество, живот свой во брани положивших, но вместе с ними и всех вообще усопших своих сродников. Поминовение на проскомидии с изъятием частиц за поминаемых есть самое важное и полезное для душ поминаемых. Вот один из многих примеров этого. Две девицы дали клятвенный обет Богу жить в постничестве и молитвах. К несчастью, осудить, оболгать, укорить было обыкновенным делом для этих постниц. Преподобный Венедикт, узнав о сем, отечески советовал им удержать язык свой и в случае непослушания грозил отлучить их от божественного причащения, но девицы начали издеваться и над святым Венедиктом. Вскоре после севания умерли и, как великие постницы, погребены были в церкви. Но когда совершалась божественная служба и диакон возглашал «Елицы, оглашение, изыдите», некоторые из христиан видели двух девиц, выходящих из гроба и из церкви. Это чудное явление продолжалось несколько времени. Наконец, известился о сем и преподобный Венедикт. Он пролил о них слезы сердечного сокрушения и послал просфору в онную церковь, велел вынуть части в жертву Богу о упокоении душ их. С того времени никто уже не видел их вон исходящих, и христиане веровали, что злоязычные постницы жертвой и молитвой преподобного Венедикта получили от Бога прощение. Большую пользу умершим доставляет благотворение. Милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех, говорит Слово Божие. Почти умершего милостынями и благотворениями, ибо милостыня служит к избавлению от вечных мук, говорит святитель Златоуст. И действительно, благотворение – и милостыни по умершим служат к облегчению их участи, как это подтверждает следующий пример. Святая игуменья Афанасия пред отшествием из сей жизни заповедала сестрам монастыря поставлять в память ее трапезу нищим до 40 дней. Случилось же, что сестры только по 10 дней, до 10 дней соблюдали завещание своей начальницы. Это нерадение вызвало святую из другого мира. Явившись в сопровождении двух ангелов, некоторым из сестер обители она говорила им, «Для чего приступили вы заповедь мою? Да будет всем известно, что творимые до 40 дней за душу умершего милостыни и питание алчущих умилостивляют Бога. Если грешны души усопшие, то через сие они приемлют от Господа отпущение грехов, если праведны, благотворительность за них служит ко спасению благотворителям». Видите ли, братья христиане, пользу и важность благотворения по умершим? И Слово Божие, и свидетельства отеческих сказаний подтверждают, что милостыня и благотворение по умершим доставляют пользу не только умершим, но и их благотворителям. Теперь скажем о важности спасительной бескровной жертвы. Бескровная жертва для того и приносится, чтобы очищать, умилостивлять, спасать. Если подзаконные священники, говорит святой Ефрем Сирин, служебными приношениями очищали грехи убиенных и оскверненных беззакониями, как упоминается в Священном Писании, то не удобнее ли священники Нового Завета Христова могут действительно очищать долги отшедших от земли грешников святыми приношениями и молитвами уст своих? При совершении бескровной жертвы в лице священнодействующих приносит эту жертву сам Христос. Он сам ходатайствует пред правосудием Божьим о прощении грешника. От этого превеликая бывает польза душам, о которых моление возносится в то время, как предлежит святая и страшная жертва. Вот и пример того, что бескровная жертва облегчает участь умерших. Одному благочестивому пресвитеру явился один представившийся христианин и просил совершить за упокой его души бескровную жертву. К этой просьбе присовокупил явившийся, что если священная жертва облегчит его участь, то он уже в знамении этого не явится ему более. Священник Христов исполнил требования, и нового явления не последовало. Этими способами и будем, братья, благотворить умершим. В этих благотворениях и будем проявлять свою любовь к ним. Аминь. Thank you. бы хотели новой веры и предлагаете веру в природу и в ее законы, если бы не скудели ваши познания об истории нашего народа и других христианских народов, вам было бы очевидно, насколько необоснованно ваше предложение. В том, что предлагаете вы, нет ничего нового и необычного. Ибо именно такой и была вера наших предков-язычников до принятия христианства. А христианская вера, которой мы держимся, и есть новая вера по сравнению с той древней языческой верой. Следовательно, если вы желаете новой веры, она у вас есть. Если желаете веры в природу и в ее стихии, значит, вы желаете не новой, а возрождения старой, престарой веры. Тысячелетиями жили наши мрачные предки во тьме язычества, в рабстве у вещественных начал природы. Едва мы успели вырваться из пасти материи к высотам духовного божества и к свободе детей единого Бога жизни, вы хотите вернуться сейчас назад и снова оттеснить нас во мрак и рабство. Что такое природа, если не творение Божие? Что такое, если не хрупкий тростник рядом со всесильным Богом? И вы хотите отторгнуть свою жизнь от Него и привязать ее к слабому тростнику. Что больше, горшок или горшечник? Вы цените горшок выше горшечника. Это происходит от близорукости и страха. Вы испугались вселенской пыли и ветра, который носит ее, и в страхе хотите поклониться ей по примеру своих давних предков-язычников. Неужели не видите, что даже человеческий дух показал себя сильнее природных стихий? А насколько же сильнее Дух Божий? Зачем же вы тогда хотите бросить человеческий дух под ноги материи? Разве может быть господин рабом служанки? Оставьте недостойные и мелкие мысли славян-язычников. С такими мыслями они были дикарями и остались бы дикарями еще тысячи лет. Так же, как бабочка снова не станет гусеницей и не вернется в оболочку, из которой вылетела, так и нам нет возврата в истлевшую оболочку древней языческой веры. Да просветит и осветит вас Христос. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, как можно сегодня жить в обществе правильно по-христиански, не соблазняясь людьми, живущими вдали от Бога? А что соблазняться теми, кто не живет близ Бога, если в семье из шестерых или восьмерых братьев и сестер одного или двух увлек бы сатана? Разве соблазняла бы такая их греховная жизнь остальных? Нет, они бы за них болели, потому что это братья. Но вот видишь, зло находится внутри нас. У нас нет любви, потому мы не чувствуем всех людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Все мы одна большая семья и братья между собою, потому что все люди — это дети Бога. Если же мы действительно осознаем то, что мы братья со всеми людьми, то нам будет больно за тех, кто живет во грехе. И тогда их греховная жизнь не соблазнит нас, но мы будем молиться за них. Итак, если мы соблазняемся, то зло находится не вне, а внутри нас. Скажем, самим себе, когда нас кто-то соблазняет. А скольких соблазняешь ты? И во имя Божие ты не терпишь своего брата. А как тебя со всем тем, что ты творишь, терпит Бог? Подумайте о Боге, о Пресвятой Богородице, об ангелах, которые видят всех людей на земле. Они как бы находятся на балконе и, глядя вниз на площадь, видят всех людей, собранных там. Видят, что одни воруют, другие ругаются, третьи грешат плотски и так далее. Как же они их терпят? они терпят все зло и грех мира, а мы не терпим нашего брата. Это же ужасно. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Знай порядок духовной жизни. Дары даются простой, смиренной, послушливой душе. Кто послушлив и во всем воздержан в пище, в слове, в движениях, тому сам Господь дает молитву, и она легко совершается в молитве, в сердце. Любовь к Богу бывает различна. Кто борется с плохими помыслами, тот в своей мере любит Бога. Кто борется с грехом, просит Бога, чтобы дал ему силы не грешить, но по немощи еще впадает в грех, и скорбит о том, и кается, у того благодать в глубине души и ума, но страсти еще не побеждены. А у кого побеждены страсти, тот уже не имеет борьбы, а только всячески блюдет себя, как бы не впасть в грех. У этого благодать большая и ощутимая. Но кто чувствует благодать и в душе, и в теле, тот совершен муж. И если сохранит эту благодать, то тело его освящается и будут мощи. Преподобный Силуан Афонский. Дорогие наши радиослушатели, в субботу 6 ноября по старому стилю 24 октября чествуется чудотворный образ Божией Матери всех скорбящих радость. Эта чудотворная икона Божией Матери находится в московском храме, названном в честь этого образа на улице Большая Ордынка. Здесь пред ним каждую субботу служат молебны. 23 июля 1888 года в Санкт-Петербурге и его окрестностях разразилась гроза. Молния силой ударила в часовню у стеклянного завода, обожгла внутренние стены, но не коснулась образа Богоматери. Несмотря на то, что другие иконы были опалены пламенем, а кружка для сбора подаяния совершенно разбита. От громового удара икона опустилась на землю, причем лик Богоматери, сильно потемневший от времени и копоти, как бы просветлел и обновился. 12 же медных монет из разбитой кружки каким-то образом оказались прикрепленными в разных местах к образу. К вечеру того же дня весть о чудном, чудесном сохранении образа разнеслась по всей столице, и на другой день с раннего утра и до позднего вечера народ в великом множестве окружал часовню, удивляясь дивному знамению милости Божией. С каждым днем богомольцев пребывало все больше и больше. из Петербурга слух о святой иконе распространялся по всей России. С разных сторон стали пребывать богомольцы, и милость Божия вскоре прославила образ Богоматери дивными чудотворениями. В 1890 году 6 октября все молящиеся в часовне были свидетелями поразительного исцеления 14-летнего отрока Николая Грачева от припадков и расслабления рук. Врачи признали неизлечимой его долголетнюю болезнь. Однажды комната больного ярко озарилась сиянием неземного света, и отрок увидел Пречистую Деву Николая Чудотворца и еще некоего святителя в белом клобуке. Богоматерь повелела отроку ехать в часовню и сказала, что только после этого он исцелится. Отрок исполнил повеление. Прибыв в часовню, больной приложился к образу, и падучая болезнь оставила его. Руки его получили силу, и с этого времени больной стал совершенно здоров. Пречистая Дева изображена на иконе во весь рост с распростертыми руками. Лик ее несколько склонен в левую сторону. Верхняя одежда Богоматери темно-синего цвета, а нижняя темно-красного. Голова ее украшена золотистым нимбом и облечена в белое покрывало. Над нею в облаках восседает Спаситель, держащий в левой руке Святой Евангелие, а правую благословляющий. По сторонам образа находится изображение ангелов и страждущих. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 20 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в эту неделю чтением притчи Христовой о богатом, воспрявшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, восприявшем злая в настоящей жизни, благая же по смерти. Церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь на земле, а в вечности на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не переходят. Отче Аврааме пошли Лазаря, чтобы хотя с конца перстам своего пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. Видишь ли, говорит святой Златоуст, какое воздаяние. Богач не давал нищему крошек, зато и сам не получил и капли воды. В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие, писанного и преданного. Если же кто не верует Слову Божию, то аще кто от мертвых воскреснет и явится не имеет веры. Труднее верить частному явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. Чтением апостола в 20-ю неделю Церковь проповедует, что и благовествование апостола Павла, избранного после других, с тех других апостолов не от человека, но явлением Иисус Христовым. С тех пор, говорит апостол о себе, не приложился плоти и крови, то есть не советовался он с плотью и кровью. Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со сала богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Аврамова, умер и богач, и похоронили его». И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сим». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть они засвидетельствуют им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Да не подумает кто-либо, слыша этот ответ отца верующего Авраама, богачу, страдавшему в аде, будто все богачи, все счастливцы мира, восприявшие благое в настоящей жизни, будут страдать в жизни загробной, и напротив, все бедные, несчастные, вкусившие зла на земле, будут утешаться на небесе, говорит митрополит московский Макарий Булгаков. Такая мысль была бы величайшей несправедливостью, ибо и между богатыми и знатными встречаются люди добрые и истинные христиане, а между бедными и нищими люди порочные, даже в высшей степени порочные. Нет, ответ Авраама относился к богачу, но богачу нечестивому, не воспользовавшемуся своим богатством для спасения души своей, а касался бедняка Лазаря, но бедняка благочестивого, умевшего воспользоваться своей бедностью для своего спасения. А потому из слов отца верующих мы можем выводить для себя вот такого рода уроки. Положим, что вы принадлежите к числу людей богатых и счастливых. Наслаждаясь благами мира, которыми благословил вас Господь, чаще вопрошайте самих себя, чем вы заслужили эти блага. Старались ли угождать Господу исполнением Его воли? Умели ли жить так, как повелевает святая вера? Если совесть ваша даст вам утвердительный ответ, то радуйтесь и благодарите Всевышнего за Его к вам милости. Благодарите не словами только, а новыми и новыми делами христианского благочестия. Воспользуйтесь самим богатством как средством благоугодить Господу. В каком бы обилии ни текли к вам сокровища, не прилагайте к ним сердце. Иначе ваша участь по смерти будет ужасная. Напрасно вы станете взывать о помиловании. Чада скажут вам тогда, и благость, и правда Божия. Помяни, яко ты восприялся от нас, благая твоя в животе твоем. Теперь восприми и злая твоя, по твоим заслугам за злоупотребление всем тем, чем от нас пользовался». Обратимся к вам, люди бедные, страждущие, называющие себя несчастными в мире. Рассматривайте и вы повнимательнее собственную жизнь и вникайте беспристрастнее. Не сами ли вы виновны в ваших бедствиях? Не заслужили ли вы их своими пороками? Если окажется, что Господь наказывает вас по грехам вашим, радуйтесь и благодарите Его. Он столь милосерд к вам, что наказывает вас здесь, чтобы не наказывать уже в вечности. Он наказывает вас с целью, чтобы вы раскаялись в своих злодеяниях и сделались лучшими. Поймите же силу отеческого наказания и воспользуйтесь им для спасения души своей. Или, может статься, вы страдаете невинно, страдаете за правду, благочестие за имя Христово. О, в таком случае еще более радуйтесь и благодарите Бога, ибо мза ваша много на небесах. Посреди бедствий и скорби душа ваша постепенно очистится, как очищается злато в горниле. Но если, отчего Боже вас сохрани, вы, навлекшие на себя бедствие по грехам своим, не только не исправляетесь от этого наказания и вразумления Божие, а еще предаетесь новым порокам, или, если, подвергшись страданиям невинно, не находите в себе столько твердости и мужества, чтобы переносить их по-христиански, а напротив, начинаете роптать на Бога, малодушествовать и вслед затем вдаваться даже преступления, которых прежде не знали, тогда горе вам, горе. Хотя бы вы бедствовали на земле целую жизнь, хотя бы испытали на себе все роды страданий и скорбей, они нисколько не послужат спасению вашей души. От бедствий временных вы перейдете к вечным мукам. Братья, святая вера учит нас, что настоящая наша жизнь есть время нашего воспитания для вечности. Земля есть школа, где мы приготовляемся для неба. Счастливые и несчастные случаи в нашей жизни — это уроки, какие дает нам наш небесный наставник, содержащий в деснице своей все жребия человеческие. Научимся же понимать эти уроки и пользоваться ими для спасения души своей. Тогда и богатые, и бедные будут равно в состоянии достигнуть вечного блаженства. Аминь. Митрополит Московский Макарий Булгаков. Господь наш Иисус Христос есть наш путеводитель в Его Царствие, который никто не может знать лучше Его самого. Мы обязаны верить Христу больше, чем своим легко поддающимся лжи ушам и глазам и своим ничтожным умствованием. Чтобы мы не были обмануты разными сомнительными духами и привидениями, Он в Своем присутствии отверз нам рай и ад и позволил мертвым возвестить нам необходимое для нашего спасения. В Своем присутствии, чтобы мы узнали истинную правду о загробном мире, и ровно столько этой правды, сколько нам нужно знать, чтобы не иметь жестокосердия богача и иметь терпение Лазаря, его веру и его надежду. И чтобы мы ничего в этом мире не считали своей собственностью, но все, что мы имеем, Божьей судой, данной нам для спасения нашего и наших ближних. Господу же Иисусу Христу всем подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы рассказать несколько чудес, которые совершались от великомученика Дмитрия Солунского, память которого Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице в понедельник, 8 ноября по старому стилю 26 октября. Когда благочестивый царь Юстиниан выстроил прекрасный и великолепный храм в Царьграде во имя премудрости Божией, он послал в Солунь честных мужей, чтобы они принесли оттуда некоторую часть мощей святого Дмитрия на украшение освящения вновь воздвигнутого храма. Придя в Солунь, посланные приблизились к честному ковчегу, где почивали мощи великомученика, чтобы исполнить царское повеление. Вдруг из ковчега вырвался столб пламени, осыпав всех целым снопом искры, и из огня послышался голос: «Стойте и не осмеливайтесь». Объятые страхом присутствовавшие упали на землю, затем посланные, взяв только несколько земли с того места, возвратились к царю и рассказали ему обо всем случившемся с ними. Все слушавшие их рассказ были поражены удивлением. Одну половину взятой земли посланные передали царю, а другую положили в церковную сосудохранительницу. Много пленных было освобождено святым великомучеником Дмитрием от ига неверных. Так один епископ был взят варварами, заключен в оковы, но святой явился ему, освободил от оков, и хранимый святым епископ благополучно прибыл в Солунь. В другой раз варвары, нахлынув в пределы сего города, забрали многих жителей. Между пленниками находились две прекрасные девицы. Они хорошо умели вышивать на пельцах и изображать на ткани разные цветы, деревья, птиц, зверей и человеческие лица. Варвары отвели их в свою землю и отдали в дар своему князю. Узнав об их искусстве, князь сказал им: «Мне известно, что в вашей земле есть великий бог Дмитрий, который творит дивные чудеса. Вышите на полотне его изображение, и я поклонюсь ему». Девицы отвечали: «Нет, князь Дмитрий не Бог, а только великий слуга Божий и помощник христианский. Твоего требования мы не исполним, ибо знаем, что ты хочешь не поклониться ему, а надругаться над его изображением». «В моей власти, — отвечал им князь, — ваша жизнь и смерть. выбирайте, чего вы хотите, или сделайте то, чего я требую от вас, тогда будете живы, а если не исполните моего приказания, вас немедленно казнят». Боясь погибнуть, пленницы стали вышивать изображение святого Димитрия. Перед самым днем, когда празднуется память святого, девицы окончили свою работу, и в ночь на 26 октября, сидя за пельцами, они, склонившись на вышитый ими образ, начали плакать. «Не прогневайся на нас, мученик Христов», — говорили они. «Мы знаем, что беззаконный князь хочет посмеяться над твоим изображением. Призываем тебя, свидетели, что мы не хотели вышивать твоего образа, нас заставили сделать сие под угрозой злой смерти». Плача таким образом над изображением святого, они заснули. Во время их сна святой Димитрий чудесным образом, как некогда ангел, Аввакума перенес тех девиц вместе с их работой в ту же самую ночь в Солунь на свой праздник и поставил их в церкви у своих мощей во время всенощного бдения. Видя такое чудо, все удивились, а девицы, пробудившись, возгласили: «Слава Богу! Где находимся мы?» От удивления они не могли прийти в себя и думали, что все сие происходит во сне. Наконец, они убедились окончательно, что действительно находятся в Солуне, видят перед собою гробницу святого, предстоят в его храме, где находится множество молящегося народа. Тогда во всеуслышание они стали благодарить своего заступника, святого Димитрия, и рассказали все случившееся с ними. Жители Солуни, обрадованные таким дивным чудом, с великим ликованием праздновали тогда день памяти святого Димитрия, а вышитый образ поставили над алтарем, и много чудес совершалось от него во славу Бога, единого в Троице. Слава, честь и поклонение от всей твари да будет ему вовеки. Аминь. Сегодняшняя передача, дорогие, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего 2021 года. Аминь.